Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки.
Сегодня я хотел бы сосредоточиться на определенном термине, который я в последнее время регулярно и обширно употребляю. Из различных форм общения по поводу прочитанных доктринальных занятий и проповедей, которые мы прошли вообще не за последнее время, а, так сказать, определенная возвратная реакция, я выяснил, что понимание того, что именно имеется в виду при употреблении этого термина, у части людей вызывает определенного рода затруднения. То есть мне задавали вопросы, и не один человек интересовались, как это соотносится. Ну, некоторые думали, что это надо как-то соотнести с терминами самого латинского слова, то есть не пытались найти, нащупать определение там. Ну, и я поэтому решил заняться и дать определение и объяснение, что же я имею, когда употребляю этот термин. Ну, я думаю, это прояснит многое в предыдущих занятиях, потому что я тоже подумал, что, наверное, я как бы сам себе составил понимание, и вот его употребляю. Но в процессе этого прояснения я, возможно, кое-что проясню и для себя самого тоже. Так как у меня было общее понимание, а теперь я хочу сосредоточиться на частностях. Итак, термин, о котором я хочу сегодня поговорить, это термин восприятия. Если говорить о самом первом значении, в котором этот термин может быть употребляем, то тут, наверное, стоит начать с самых простых и общепотребительных определений, которые мы можем найти в любом словаре. Итак, самые простые общеупотребительные употребления этого термина следующие. Восприятие – это способность воспринимать явления окружающего мира, усвоение, осознание, или же в более развернутом, более, так сказать, философском виде, форма чувственного отражения действительности в сознании, включающая в себя понимание и осмысление ее на основе предыдущего опыта. Вообще говоря, словарное определение этого термина гораздо более обширны. Но поскольку то значение, в котором я его конкретно употребляю, это достаточно узкий диапазон смысловых значений, то поэтому я и позаимствовал из словарей вот именно эти определения. Но даже и в этих определениях все же присутствует некое более расширенное значение, нежели то, на котором я сосредотачиваюсь. К примеру, тут в качестве одного из значений приведен термин «осознание». Но в том значении, в котором я употребляю слово «восприятие», осознание не присутствует, или же, скорее всего, присутствует лишь опосредованно. Попробую пояснить это на примере. Скажем, человек смотрит на некий летний пейзаж, воспринимая его целиком, в общем, как некое трехмерное пространство, в котором происходит определенного рода изменения. В частности же его восприятие. Одно из этих измерений восприятия – это постепенное перемещение маленького, но раскаленного и горячего солнца по небосклону. У него в восприятии таких частностей этого пейзажа присутствует, разумеется, достаточно великое множество. И он воспринимает пейзаж целиком, как некий нераздельный синтез этих частностей восприятия, что и создает в его сознании некую модель существования, как существование некой многообразной реальности вне его, так и присутствие его самого, воспринимающего эту реальность, определенным образом в ней, в качестве вещи среди вещей. В этом его восприятии осознание присутствует, по большей части не как внутренний процесс непрерывного анализа всех этих частностей, а скорее как некая стабильная, сугубо шаблонная парадигма, сформированная, так сказать, на основании предшествующего опыта. То, что можно назвать механистическим осознанием. Это можно сравнить, скажем, с теми шаблонными действиями, которые человек осуществляет, не задумываясь. Вроде, допустим, завязывания шнурка. Скажем, когда в человеке зашит определенный образ действия, то он завязывает шнурок совершенно механически, даже не задумываясь о своих действиях, думая при этом вообще о чем-то другом. И даже несмотря на происходящее, чисто на уровне осязательных рефлексов. Он может завязать его и даже не помнить, что он его завязал. Хотя, если возникает необходимость заново изучить какой-либо незнакомый узел, то человеку придется совершать этот процесс в постоянном напряжении сознания, контролируя глазами всякое движение рук и хорошо помучившись, пока он путем проб и ошибок, следуя некой инструкции, придет к более-менее правильному результату. Да и само это действие за один раз не закрепится. Нужно произойти какое-то определенное количество механистических повторений, чтобы оно уже зашилось, и он, совершая его, ни о чем не думал. Чтобы это шло, как говорится, как на автомате. Хотя определенное осознание, подчеркиваю, в этот момент присутствует. Но это осознание, пребывающее в несознательной части восприятия уже. Оно уже зашито на уровне рефлексов. Потому что человек ничего не может делать несознательно. Но это сознательно уже пребывает в области его осознанного части сознания. Точно так же и с процессами, происходящими в нашем сознании. Для проведения активного осознания какого-либо относительно нового явления человеку приходится напрягать все свои интеллектуальные способности и проводить определенные внутренние операции анализа и синтеза внутри своего сознания. Даже если он понятия не имеет о таких мудренных терминах, как анализ и синтез. Самый простой слесарь-сантехник, когда он осваивает что-то новое, он внутри себя проводит вещи, которые действительно, если посмотреть научно, можно разделить на анализ, то есть на разделение на детали, и синтез. То есть суммирование, оно не механическое, а, так сказать, более сложное. Это вроде того мещанина во дворянстве, который вдруг узнал, что он всю жизнь разговаривал прозой. То есть наука, она изучает только реально существующее. Но вот когда процесс завершен, и в сознании человека сложилась определенная парадигма воспринимаемого явления, то дальше его сознание действует уже просто по шаблону, что называется без размышлений, а лишь как бы на основе предшествующего опыта. То есть его сознание начинает завязывать внутренние шнурки сугубо механистически, не занимаясь больше никаким анализом и синтезом, а просто привязывая к воспринимаемому готовую шаблонную парадигму внутреннего восприятия. То есть, когда мы идем по жизни, мы большей части не задумываемся, мы как бы плывем в потоке, который движется внутри нас. И мы на многие явления, вот когда мы на них смотрим, мы их не пытаемся осмыслить, вот как дети. Бедные дети постоянно перестают с этим вопросом, почему так, именно потому что они пытаются осмыслить, потому что у них внутри нет вот этого шаблонного зашитого. А взрослый человек, он в этом смысле уже не любопытен. У него на каждое знакомое явление есть знакомый ответ. Поэтому он страшно не любит попадать в ситуации, где есть незнакомые явления. Ему уже спокойнее, его мозг уже начинает лениться. Он уже как аксакал свою отработал, он хочет сидеть под чинарой, пить зеленый чай и ничего не делать. Поэтому со временем люди начинают лениться не только постигать что-то новое, но и даже переосмысливать старое. А зачем, если уже все и так ясно? Вообще говоря, процесс происходит следующим образом. Сначала происходит первая фаза восприятия, а именно работа органов чувств и порожденные ею в сознании субъективные образы ощущения. Такого рода восприятие свойственно всему живому, во всяком случае высокоорганизованным формам жизни. Впрочем, думаю, даже у самых примитивных форм, скажем, растений, инфузорий туфелек или бактерий, эта цепочка на самом деле работает точно так же. То есть присутствует и восприятие, и какие-то порождаемые внутренние ощущения, пусть и весьма примитивные. Сложно, конечно же, говорить об образах в сознании бактерии или там дерева. Но какое-то сознание присуще, я думаю, все же и им. О чем говорит многочисленные научные опыты. Скажем, растения и даже примитивные инфузории болезненно реагируют на определенного рода неприятный им контакт. Например, если острым к этой инфузории прикасаться, она начинает сжиматься, пытается отползти. Я думаю, растения тоже, я вроде читал такие опыты, они тоже как-то реагируют на прикосновение людей, неприятных им предметов, хотя, конечно, отползти они не в состоянии при этом. Но какое-то такое внутреннее дрожь есть, это вроде даже фиксировалось. А болезнетворные бактерии умудряются меняться, приспосабливаясь, скажем, к тем же самым смертельным для них антибиотикам. И такая реакция не может быть объяснена чисто механистическим действием. Скажем, автомат не может сам по себе изменять поведение с изменением условий окружающей его среды. Он будет производить свои действия в любой обстановке, даже в той, которая совершенно к его действиям не приспособлена. Скажем, как вот известный случай, что был разработан робот-уборщик, который убирал в комнате где-то в Японии, а потом его вынесли на лужайки. И вот он на лужайке пытался повторять свои действия, приспособленные для комнаты. То есть пылесосить траву и песок на лужайке, пока он не сломался окончательно. И даже автоматы со сложным поведением, о которых сейчас много разговаривают, и которые вроде бы пытаются конструировать, проявляют не больше сложностей в поведении, нежели чем в них было изначально заложено программировавшим их составителем. Как только варианты поведения, заложенные им, исчерпаны, то сразу же обнаруживается, что никаких самостоятельных приспособительных действий автомат совершить попросту не в состоянии. То есть эти разговоры о машинах, которые сами себя совершенствуют, это на самом деле разговоры в пользу бедных. Потому что машина может бесконечно перебирать варианты в нее заложенные. Но ничего нового из нее не может родиться. Скажем, машину можно научить бесконечным вариантам перебора шахмат. И она будет даже обыгрывать шахматиста. Но вовсе не потому, что она рождает в себе какие-то новые варианты, а просто потому, что все варианты уже были шахматистами созданы, программистами проанализированы и вложены в нее. То есть гроссмейстер, играющий с автоматом, фактически играет со всеми гроссмейстерами, которые играли все эти миллионы партий до него. Но не с новым гроссмейстером, вроде мыслящим, вроде вот этого автомата. Потому что если эту программу поставить, а поменять это на шашки, автомат не сможет приспособиться. Он будет пытаться играть как в шахматы. И на любом уровне сложности автомат именно остается автоматом. И всегда можно найти те граничные условия, в которых он просто не сможет приспособиться. В отличие от живых организмов, которые тоже ограничены. Но в рамках этой своей ограниченности могут проявлять именно сознательное поведение. Точно так же получается, если анализировать поведение бактерий. Если мы полагаем, что там нет никакого сознания, его восприятия и сознательного изменения своих жизненных параметров реакции на изменения внешней среды, допустим, появление антибиотиков, то нам остается лишь признать, что бактерии были созданы неким гениальнейшим мастером-программистом, предусмотревшим исключительно сложный набор комбинаций, который крайне трудно исчерпать, который предвидел возможное появление, скажем так, вредной среды в виде антибиотиков и так далее. Но тогда нам надо и себя, то есть людей, признать такого рода автоматами. То есть, конечно, на много порядков гораздо более сложными, но не более чем механистическими. С чем вряд ли согласится любой, взявший на себя труд проанализировать свое сознание и свои собственные ощущения. Ведь это и есть именно то, на основании чего мы чисто инстинктивно отделяем живое от неживого. Даже вирусы, в отношении которых идет спор, живое это или неживое, все равно спор идет потому, что они проявляют некие, скажем так, действия, которые позволяют заподозрить в них зачатки какого-то целенаправленного стремления и подчиненному этому стремлению сознания. Хотя в самом вирусе это вроде бы сложно найти для этого основания. Но мы четко знаем, например, что кристаллы, хотя они вроде бы растут, у них нет никакого целенаправленного и осознанного желания становиться кристаллами. И поэтому мы их отделяем от тех же вирусов, тем более бактерий, в которых мы четко ощущаем некую целенаправленную злую, ну, по крайней мере, по отношению к нам, волю, к существованию. Так вот, эта первая фаза, а именно работа органов чувств и порождаемые ею в сознании субъективные образы ощущения, свойственны, как мы уже сказали, всему живому. И именно наличием этой самой фазы восприятия, живое от живого, как мы уже сказали, согласно нашему опыту, отличается. Образ, возникающий в сознании, должен формироваться как на основании работы должен всех пяти органов чувств: зрения, слуха, вкуса и обоняния. То есть что формирует образ? Вот эти пять чувств. Допустим, у растений нет там, может быть, зрения и, возможно, слуха, но у них есть определенное то, что заменяет там осязание и, возможно, обоняние. Собственно, ощущение от этих органов чувств в сознании и приходит постоянно. Но частично они могут в формировании осязаемого образа и не участвовать. Скажем, в примере с солнечным пейзажем, который мы приводили выше, в основном работает зрение, частично осязание и в незначительной степени слух и обоняние. Вкус там вообще не участвует, ибо заглушен на постоянное внутреннее восприятие закрытого рта. То есть его сигналы приходят в сознание, но они отфильтровываются. Да и обоняние со слухом почти не работает. Во всяком случае, восприятие образа движения солнца по небосклону они практически не участвуют. Разве что немного информации о том, что оно теплое, приходит от осязания. Да и то только опосредованно, потому что солнце на небосклоне непосредственно руками не пощупаешь. Затем начинается вторая фаза, а именно синтез ощущений с помощью представлений из имеющегося опыта. Если последние отсутствуют, то синтез ощущений происходит с порождением представлений, которые затем и откладываются во внутренней памяти, как некий опыт для дальнейшего использования при последующей повторяемости ощущений. Вот так рождается вот это вот, скажем так, шаблон. Именно в этом контексте говорят о новизне впечатлений, которое разнообразит рутину устоявшейся жизни. Безусловно, впечатления от органов чувств никогда не бывают абсолютно одинаковыми. Но они могут быть достаточно однообразными, чтобы создавать ощущение одинаковости, благодаря чему наше сознание будет внутри себя постоянно как бы завязывать одни и те же узелки на одном и том же шнурке, делая это уже совсем автоматически. Шнурки никогда не бывают совершенно одинаковые, узлы не бывают совершенно одинаковые. Но некая рутинность действия превращает это как бы в завязывание одного шнурка. То есть человек не анализирует, что разные там шнурки, разные немного получаются эти узелки. Безусловно, вот именно это и есть то, что называется устоявшейся парадигмой восприятия. И эта самая парадигма восприятия и есть то, что человек постигает как свою внешнюю реальность, в которой он и существует, как определенная предметность среди предметностей в пространстве и времени. В прошлый раз в теме «Что именно мы воспринимаем?» мы уже обсуждали с вами тот предмет, что реальность человека – это, по сути, и есть его внутреннее восприятие, в котором и только в котором обретается весь образный мир его сознания. Мы говорили о том, что сознание имеет дело не с какими-либо предметами реальности, а оно имеет дело с ощущениями, которые возникают внутри сознания, путем взаимодействия с рецепторами внешних органов. Даже не с самими этими внешними органами, а с теми сигналами, которые приходят от этих рецепторов. Сознание внутри мозга имеет дело с суммой вот этих электрических рецепторов, прибегающих оттуда. И оно даже не имеет с ними дела, пока они прибегают, а только в их самой последней фазе. То есть оно имеет перед собой как бы дисплей, даже не дисплей, а контакты, которые он как бы щупает с тестером, записывает себе значения, и на основании этих значений формирует себе парадигму реальности. Она, эта парадигма, конечно, зависит от этих сигналов. Но уж точно не наше сознание формирует все те цепочки, по которым эти сигналы к нам приходят. Ни их структуру, ни качество этих сигналов. Как мы говорили, оно в этом смысле совершенно пассивно. Но в то же время оно активно в построении образа. Причем, как мы это отмечали, образ может быть настолько активный, что он может даже выражаться изнутри наружу. Вот в этих примерах, когда человека касаются карандашом, и говорят, что касаются раскаленной сигареты. Может совершенно логично быть сделан вывод, что возможно и обратное. Человека касаются под гипнозом сигареты, говорят, что касаются карандашом, и он, у нее ничего, никакого удара не возникает. И мы знаем такие случаи. Они как бы прорываются, вот хождение по огню, например. Когда человек находится в состоянии аффекта, он совершает такие действия, которые биологически человек вроде бы совершить не в состоянии. То есть, хотя случаи менее зафиксированные, более мифологичны, но тем не менее есть свидетельства о том, что да, бывает и обратное влияние. Потому что, скажем, возникновение волдыря от карандаша, можно сказать, что это как бы реакция организма, в конце концов, сознание хозяин своего организма. А вот защита организма под внутренним влиянием от касания сигареты, это уже кажется противоречащим физическим законам. И тем не менее, как бы есть вроде бы случаи, которые это подтверждают. Ну и по логически так оно и должно быть. Если вся эта реальность есть лишь внутреннее восприятие нашего сознания. Так вот, если отталкиваться от приведенного здесь примера с солнечным пейзажем, развивать его дальше, то восприятие человека таково, что он находится на плоской земле, из-за одного края которого встает маленькое горячее солнце, которое затем обегает небосклон и закатывается за другой край земли. Варианты осознания этого восприятия могут быть при этом совершенно различны. Скажем, осознание средневекового крестьянина, базирующееся исключительно на осознании синтезируемых в его восприятии образов и только на них, непосредственно вытекает из качества этого восприятия. В его осознании реальности оно так и есть, как оно есть по его восприятию. Вот реальность это маленькое для него, это маленькое солнце, которое кружится вокруг необъятной плоской земли. В его сознании земля именно бесконечно убегает за горизонт. Не в том смысле, что в его сознании присутствует абсолютный образ бесконечности, а в самом простом и примитивном смысле. Оно уходит вдаль и конца этому не наблюдаю. Для его осознания все, конца чего он не наблюдает, оно бесконечно. Но бесконечно не в абстрактном философском смысле, а бесконечно чисто в восприемчивом, так сказать, в осмыслительном смысле восприятия. Я не вижу конца, значит оно бесконечно. Я не знаю, есть ли этот конец, значит для меня оно бесконечно. А поскольку его сознание сугубо конкретно, а база этого сознания очень ограничена, то даже его фантазии всегда весьма конкретны и весьма ограничены. То есть, если мы возьмем, скажем, все эти народные сказки и легенды, это бесконечная вариация на вот эти вот образы его ограниченного сознания. Я бы даже сказал, если взять пример более оригинальный, скажем, есть такой фантаст Рэй Брэдбери, обладающий колоссальным фантастическим потенциалом сознания. Вот когда читаешь его произведение, видно, что весь его потенциал совершенно лимитирован восприятием человека из маленькой фермы Среднего Запада. Он не может выйти за рамки этих восприятий. Даже его марсиане. Сами сюжеты очень интересны. Но вот образы, в которые он это облекает, они совершенно зациклены на вот эти вот сугубо конкретные предметности, которые он получил в детстве. Да, да, да. Поэтому и та внутренняя вселенная, в которой обитает его сознание, весьма ограничена в себе и не выходит за рамки представлений его простого и конкретного восприятия. То есть вот средневековый крестьянин внутри своего сознания обитает на плоской земле, ну, которая может там на каких-то слонах стоит, вокруг которого, ну, за которой встает и садится солнце. Даже если он попытается доискаться внутри своего сознания причин, он будет фантазировать в рамках вот этой вселенной. Плоская земля, маленькое солнце, которое всходит и заходит, вот эти греческие мифы, все вот эти вот образности их, там фаэтон, колесница, кто-то ездит, вот как-то досмыслить. И это есть вселенная, в которой человек живет своим сознанием. Вот он прожил от детства до ухода из этого мира, он другой вселенной не знал, и она для него оставалась единственной реальностью. То есть с его субъективной точки зрения никакой другой вселенной не существует, кроме плоской земли, твердого небесного свода, по которому ходят небесные тела. И это очень важно понимать, потому что вот С нашей субъективной точки зрения он живет в фантазиях. Но с его субъективной точки его сознания, которое было заключено в его тело. Это и есть единственная и настоящая реальность. И никакой другой реальности не существует. Это вот тот самый подход, который нашел свое наиболее изящное воплощение в так называемой теории относительности Эйнштейна. Общей. То есть по этой теории тоже существует бесконечное количество, как это называется, систем обсчета, а на самом деле реальности, которая, каждая из которых есть абсолютная реальность. Вот почему многие люди не могут, которые понимают, в чем идет речь, не могут принять этой теории. Просто по тому простому соображению, что получается, что нет единой реальности. Это в свое время один такой Зельдович, книга по теории относительности, он ее издал, такую очень популярную. Вот она начинается с этой фразы, что теория относительности раз и навсегда покончила с представлением о единой абсолютной реальности. Что, в общем-то, с точки зрения любой рациональной доктрины выглядит нонсенсом. Чайник не может быть одновременно и кипящим, и заледеневшим. А вот теория относительности утверждает, что может быть. А что, если вы не понимаете, то значит, вы не доросли. А вот это именно вот подход, который основывается на том, что каждый человек думает, что то, что он воспринимает как Вселенную, есть абсолютная реальность Вселенной. Что могут дорабатываться частности, но основы они остаются неизменными. Вот у образованного человека, скажем, начала 21 века, осознание этого пейзажа будет принципиально отличаться от осознания средневекового крестьянина. Но лишь в том случае, если он будет рефлектировать параллельно своему восприятию. Если он будет рефлексировать на основании опыта восприятия, основанного не непосредственно на восприятии пяти органов чувств данного пейзажа, а на основании неких абстрактных построений и выводов, основанных на более обширном опыте восприятия. Скажем, информации, заимствованной от абстрактных построений в сознании Коперника и его последователей и расширителей. Но это сознание, еще раз подчеркиваю, совершенно не будет оказывать никакого влияния на собственно его восприятие, которое возникает в результате синтеза ощущений с помощью представлений и имеющегося опыта. Потому что имеющийся здесь прошлый опыт восприятия основан в его чувственном сознании исключительно на опыте такого же чувственного восприятия посредством пяти органов чувств. И ни на чем ином. Вот именно здесь, на этом примере, хорошо проявляется разница между восприятием как ощущением реальности и восприятием как результатом осмысления реальности. Для человека реальностью восприятия является именно реальность, возникающая в его сознании, как набор внутренних ощущений, которые в результате синтеза ощущений с помощью представлений и имеющегося внутри его чувственной памяти опыта этих самых ощущений. Он может осознавать из какого-либо иного опыта, что все это не более чем видимость реальности. И что реальность в себе выглядит, по сути, совершенно иначе. И что его восприятие есть не более чем обман чувств. Но это знание не будет, по сути, оказывать на его восприятие совершенно никакого влияния. Оно может оказывать влияние на его практические действия в этой самой реальности его восприятия, которые с точки зрения этого самого восприятия будут выглядеть иррациональными. Скажем, конструктор, конструирующий ракету для выхода на орбиту, будет руководствоваться в своих действиях опытом, вытекающим не из своего собственного чувственного восприятия Земли как плоской поверхности, Солнца как маленькой, Луны как маленького небесного тела, и будущей траектории ракеты над этой самой плоскостью поверхности, а из опыта внутреннего восприятия, заимствованного им из справочников по астрономии, космогонии, ракетостроению. И с точки зрения его чувственного восприятия, все его действия будут выглядеть полным нонсенсом. Ибо реальность круглой Земли, вращающейся вокруг огромного Солнца, выходит за опыт его непосредственного восприятия. Эта реальность есть не более чем абстрактной моделью его внутреннего осмысления. Осмысление, которое он прилагает к реальности чувственного восприятия, сопрягает как-то в сознании с ней, но которое для него так и остается абстрактностью осмысления, но не реальностью восприятия. То есть у него нет даже двух реальностей восприятия, скажем так, которые он как-то сопрягает между собой. А у него есть некая абстрактная модель, в которую он верит, что она больше соответствует реальности, чем конкретное восприятие в чувственных ощущениях, которое он воспринимает как реальность. И даже если он получит конкретное доказательство верности или ошибочности этих моделей, то есть модели чувственного восприятия в сознании и модели абстрактного осознания модели восприятия, скажем, построив две ракеты, как по осмыслению из абстрактной модели, так и из реальности своего субъективного чувственного восприятия. И одна из них, созданная по абсолютным построениям, так и выйдет на орбиту, а другая, построенная по всем канонам субъективной реальности, упадет обратно. Изменит ли это хоть что-либо в его чувственном восприятии реальности? Да никоим образом. Он будет воспринимать свою чувственную реальность как предмет, доступный его восприятию в чувственных ощущениях, совершенно так же, как и тот же самый средневековый крестьянин. Абсолютно так же. Вот если он сядет в ракету и взлетит на орбиту, то в процессе этого путешествия он приобретет новый опыт чувственных ощущений. И из этого опыта, находясь на орбите, будет видеть реальность в новой плоскости восприятия. А именно, Землю, вращающуюся вокруг своей оси и вращающуюся вокруг Солнца. И пока он будет пребывать на орбите, реальность его чувственных ощущений будет именно такой – Земля, вращающаяся вокруг Солнца, в доступных его восприятию чувственных ощущениях, но лишь до тех пор, пока он будет пребывать на орбите. Ибо стоит ему вернуться на Землю, как его чувственное восприятие опять будет воспринимать с осознанием достоверности воспринимаемого Солнца, вращающееся вокруг Земли. И хотя такое путешествие может оказать огромное влияние на его осознание, оно, тем не менее, не сможет оказать хоть сколь-нибудь заметного влияния на механизм его внутреннего восприятия, который абсолютно зависит от своего собственного, чувственного, не связанного с контролируемой сознанием областью осознания, как, скажем, рефлексы тела и процессы во внутренних органах, которые совершенно не контролируются человеческим сознанием. Человек может направлять свое тело куда хочет, Но он не может контролировать выделение всех секреций этого тела, движение крови. И если его стукнут молоточком под коленку, его нога дернется. Как бы он, бедный, не старался сознательно контролировать этот процесс. Он будет понимать, что не надо дергаться, а сделать ничего не сможет. Тут можно сказать, что у человека сознание состоит из некоего тела восприятия. И обитающим в этом теле осознавательного элемента. И сознание человека производится посредством структур восприятия этого самого тела восприятия, в котором все осознание, как рефлексы в физическом теле, совершенно, так сказать, рефлексивны. И не только не зависят от волительно-осмыслительной части, но и более того, оказывает на нее практически подавляющее влияние. Такое, что все, что не согласовано с этими рефлексами, воспринимается как нечто абстрактное, то есть не имеющее никакого чувственного, реального существования. Скажем, врач, он может все знать о болезни тела, какой-нибудь генетической или просто повреждения. Он может знать теоретически, как все эти ткани могут самовосстанавливаться. Но восстановить, просто глядя на них и действуя сознанием, он не может. Вот ящерица может себе отрастить новый хвост. Но опять же, несознательно, а это заложено у нее на генетическом уровне. Есть, скажем, простейшие, практически бессмертные, которых тело постоянно... Но это не потому, что их сознание восстанавливает, а потому, что вот это заложено на этом уровне. То есть мы на 99% не только зависим, как наши физические рефлексы, но и наши осознавательные, воспринимательные рефлексы зациклены. Но вот эти органы пяти чувств, это те цепочки, которые мы не можем разбить. Но, как мы говорит уже обсуждавшийся орган, обсуждавшийся случай с гипнозом, они могут быть разбиты. То есть, возьмите чудеса, совершаемые Господом. Когда он шел по воде, когда более того, он дал Петру идти по воде. Ведь тут дело идет не, как говорится, уже... о прикосновении к своему телу вот этим вот, карандашом. Это влияние на всю физическую реальность. Что говорит о том, что никакой такой физической реальности, с одной стороны, не существует. И теоретически мы своим сознанием могли бы все это изменять. Но, как говорится, бодливой корове не дает Бог роги. Это как мы, например, теоретически можем сейчас сесть и поехать в Соединенные Штаты. Теоретически. Но для этого нужно обладать паспортом, деньгами и так далее. И легко ли это нам приобрести? И дадут ли нам визу, скажем так? Хотя практически в этом ничего нет такого. Все действия, они в реальности присутствуют по перемещению в Соединенные Штаты. Вот так же с изменением нашего восприятия. Да, теоретически, поскольку все это лишь иллюзия восприятия, все это может быть изменено. Но практически нам этого не дано по определенным причинам. Вот почему? Потому что у нас есть вот это сформированное тело. Причем оно именно сформированное. Оно нам даровано. Тело восприятия. И это на самом деле и есть наше подлинное тело. Подлинной реальности, потому что все это тело восприятия и реальности находится не где-то вне нашего сознания, а в нем самом, в этом сознании. Более того, если поместить в такую ракету средневекового крестьянина, взятого со своего поля, и проделать с ним тот же трюк, то на орбите и этот самый крестьянин будет воспринимать реальность вращения Земли вокруг Солнца именно как чувственную реальность. Другой вопрос, что сам по себе он не сможет осознать того, что эти два восприятия составляют собой две различных точки восприятия одной и той же реальности. И по возвращении он будет рассказывать, что побывал в другом мире, где есть такая круглая планета, которая вращается вокруг раскаленного громадного шара, звезды. То есть самостоятельно он не сможет соотнести это как две реальности. Даже если его, так сказать, давать смотреть в иллюминатор, когда все это взлетает. Почему? Потому что это не будет согласовываться с его... А даже если и сможет, то потом забудет и будет отрицать, что это одна и та же реальность. Совершенно тот же подход с восприятием, основанный на этой наглядной модели, можно применить и ко всему остальному, что связано с восприятием так называемого мира природного. Человек может сколь угодно упражняться в абстрактном осознании того, что пространство и время – это только видимость, что все материальные предметы, согласно латинскому слову, есть лишь соответствиями предметов духовных, что вся материальная вселенная его чувственного восприятия – это лишь внутренний театр, представительствующий собой духовное царство Господне, заключающееся в его сознании вне пространства и времени. И все равно в его чувственном восприятии она будет оставаться тем, чем она есть во внутреннем, зашитом в тело его восприятия осознании, не подчиняющимся его сознательной переработке. А именно, трехмерным пространством, наполненным трехмерными вещами, существующимися, меняющимися и развивающимися по своим собственным внутренним законам, которые происходят от их собственного существования, зависящего от их собственного бытия. И любое нарушение этого порядка будет им восприниматься как чудо. Нечто совершенно противоположное реальности, проявление суперсилы, которая может менять даже практически, по его представлениям, неизменяемое. В его восприятии материальная вселенная – это абсолютная реальность. И если он признает существование Бога, то этот Бог с неизбежностью должен, по его представлениям, если уж и не присутствовать в этой самой материальной реальности, как абсолютная вещь среди вещей, то по крайней мере сосуществовать с этой материальной реальностью, что называется, на равных. Даже если в его представлении он, Создатель, когда-то и задал начало ее существованию. Пусть даже существовать в некой раздельной степени, как дух, но все равно сосуществовать на равных. На этом фактически и построено большинство религиозных представлений, в которых Бог на равных сосуществует с материальной вселенной. Действует, снисходит, производит чудеса, но это на самом деле... Нечто ему равно сосуществующее, в которое может обитать некий противобог, с ним борющийся из материальных сил этой адекватной Богу реальности. Потому что противобог это имеется в виду нечто, обладающее как минимум равными возможностями, пусть и в ограниченном сфере применения. Вот откуда возникают все вот эти вот теории и представления. Единственное, что может его разубедить в этом, так это изменение точки зрения его восприятия. То есть перенесение его восприятия из позиции в материальном мире в позицию вне материального мира. Это будет как бы та самая ракета из предыдущего примера, посредством которой его чувственное восприятие будет принесено в другую точку, откуда он будет воспринимать подлинную реальность с иной точки зрения, хотя и тем же самым восприятием. Но проблема заключается в том, что он будет воспринимать хоть из иной точки, но все тем же чувственным восприятием, что не будет оказывать на его осознание воспринимаемого совершенно никакого влияния. Как в том примере со средневековым крестьянином. Он также будет потом рассказывать, как он побывал в другом мире. Он будет говорить о том, что есть мир природный и есть мир духовный. Что это две совершенно различные, но в то же время равноценные реальности. Что в той реальности есть все то же самое, что и в этой, но как-то совсем по-другому. И что он никогда не сможет соотнести своего опыта с тем, что он видел одну и ту же реальность, но просто с различных точек одного и того же чувственного восприятия. Именно по этой причине, когда латинское слово говорит в самых первых пластах своих, оно говорит, ориентируясь на вот эту способность восприятия человека, выше которого он прыгнуть не может. Талк это очень четко подчеркнул, собрав те места, где латинское слово говорит о совсем другом. Но они как бы спрятаны, зашиты в оболочке. Это как орех. Вот есть ядрышко, а есть скорлупа. И большинство как бы лижет эту самую шкорлупу. Но шкорлупа сделана таким образом, что и она дает им пользу. Вот как в Апокалипсисе сказано, что они будут жить вне города, но будут исцеляться этими листьями, которые им приходят из города. То есть внешними истинностями. Потому что даже приспособленное к их пониманию, оно учит их правильному поведению, как вот в этом случае с запуском ракеты. Оно, не вдаваясь в их представление, ты можешь верить, что Земля круглая или плоская, главное при построении ракеты руководствуйся той цифрой, что есть в справочнике. И тогда твоя ракета долетит куда надо. Если же ты даже будешь знать, что Земля круглая, но руководствоваться неправильным справочником, а своими собственными ощущениями, то твоя ракета никуда не долетит. Ярким примером здесь может послужить восприятие божественного слова. С точки зрения чувственного восприятия, оно есть книгой, говорящей о вещах сугубо природных и материальных. В книгах Ветхого Завета это мифы о древнейших временах и исторические мифы, а также хроники древнего иудейского племени. Плюс поэзия о взаимоотношении этого племени и его мифологического Бога. Потому что Бог смысла буквального Ветхого Завета это достаточно примитивный мифологический Бог. С определенного рода вкраплениями неких проблесков из другого мира. В книгах Нового Завета это история жизни в материальном мире богочеловека Иисуса Христа, исторической материальной личности среди других таких же исторических материальных личностей в материальном мире. Пусть с чудесами, пусть с какими-то поэтическими отступлениями в Царстве Божьем, но это все описание неких исторических материальных событий. В книгах латинского слова, даже там, это вполне материальное описание путешествий с Веденбурга в мир иной, вкупе со вполне абстрактной теологией и философией, тем не менее изложенной во вполне материальных терминах. Да, говорящие о внутреннем смысле слова, о духовных аспектах бытия, о нематериальном мире. Но восприятие это всего этого у человека, читающего эту книгу, сугубо материально. И когда мы читаем и Ветхий Завет, и Новый, мы воспринимаем там только вот это буквальность его внешнего смысла. Да, сам Сведенбург был вознесен Господом в иную точку восприятия. Но был вознесен, как говорится в латинском слове, в теле. То есть пребывал среди духов, не покидая своего тела природного. Для многих это вообще непонятная загадка. Что это значит? Как это может быть? Но вот именно потому, что Сваденборг мог пребывать одновременно в двух восприятиях, то есть в восприятии чувственном природном, которое и есть то самое тело природного восприятия, которое есть его подлинным телом, которое есть подлинным телом природным у всякого человека, и в восприятии сверхчувственном или же духовном, он мог трансформировать восприятие сверхчувственное в восприятие чувственное природное. Но восприятие сверхчувственное в нем принадлежало вовсе не ему. То есть не было его собственным телом духовным, а принадлежало в нем единому Господу. Вот почему это называется вторым Господним пришествием. То есть Господь пришел в своем теле духовном через тело природное, то есть восприятие природное Сваденборга. Собственно, это и есть те самые тело природное и тело духовное, о которых постоянно упоминает латинское слово, и которые люди ошибочно воспринимают как природное тело. Это материальное тело, составленное из материальных частиц материального мира, который сосуществует божественному миру. Тело природное – это восприятие, которое воспринимает Господа от вечности, а точнее говоря, всю его бесконечность, пребывающую в нем, в раздельном единстве вообще. А тело духовное – это восприятие конкретных частностей Господи. Как мы с вами уже об этом говорили, единственная существующая реальность – это Господь от вечности. Все другие реальности – это восприятие Господа от вечности, но восприятие, ограниченное качеством самого восприятия. То есть вот этим телом восприятия. Каждое такое восприятие порождает внутри себя вселенную восприятие. Вот. Вселенное восприятие человека – это плоская земля, небосвод, по которому ползают эти тела. В более развернутом, когда космонавты выходят на орбиту, они воспринимают, вот есть звезды, планеты, астрономы видят какие-то галактики, когда присматриваются. Но все это, на самом деле, этой вселенной не существует. Вот нынешние люди смеются над тупыми средневековыми крестьянами, которые думали, что Земля плоская, и что она стоит на трех китах, а вот мы поняли настоящую вселенную, что она большая, что наша Земля маленькая, а там ничего нету, что все это мертвая природа. На самом деле, они не больше видят реальности, чем этот средневековый крестьянин. Но они хуже ее воспринимают, потому что они создали на основании своего восприятия осмысление атеистическое, которое превращает эту вселенную в мертвый механизм. Тогда как для средневекового крестьянина, это пусть была плоская земля с небесным сводом, но это было живое, наполненное божественным присутствием, наполненное, за которым стоял мир духовный, живая вселенная, в которой он жил. То есть, по сути, современные, так называемые, научные восприниматели еще более тупые и более отдаленные от правильного восприятия, чем тот самый средневековый крестьянин. И тут важно еще раз подчеркнуть, в чем разница. Вот тело духовное – духовное восприятие, тело природное – природное восприятие. В чем же разница? А вот это прозвучало. Природное восприятие – это восприятие Господа от вечности вообще, то есть в общностях. А духовное восприятие – это восприятие какой-либо частности этого Господа от вечности. Как это было объяснено в номере 280 истинной христианской религии, где разбиралось различие между природным и духовным. Там Сваденборг объясняет ангелам суть этого различия, то есть между природным и духовным, следующим образом. Вы в духовном мире субстанциональны, а не материальны. А субстанциональное есть начало материального. Что такое материя, как не сочетание субстанции? Таким образом, вы в началах, и поэтому в отдельном. Мы же в производных и составном. Вы в частностях, мы же в общностях. Как общности не могут войти в частности, так и природное, то есть материальное, не может войти в духовное, то есть субстанциональное. Точно так же, как корабельный канат нельзя вдеть или протянуть в ушко швейной иголки. Или же сухожилие нельзя ввести в одно из волокон, из которых оно состоит. Этим объясняется, почему природный человек не может мыслить так же, как мыслит духовно. То есть, что в данном случае значит общности и частности? Вот наше восприятие, мы воспринимаем все бесконечности Господа от вечности, которые там пребывают как раздельно одно. Но мы их воспринимаем ограниченные, поэтому они нам представляются в нашем сознании, отражаются как ограниченные материальные предметы. Почва, стулья, дома и так далее. Но опять же, Господь же находится не вне нас, Он находится внутри нас. Сознание воспринимает Господа внутри нас, но воспринимает его рефлексиями, отражениями, которые в этом сознании формируют видимость реальности, которая находится вне нас. То есть вот этот стул, вот эта стена, вот этот ковер, вот это небо, это все рефлексии в нашей внутренней реальности каких-либо бесконечностей от Господа. Но мы эти рефлексии воспринимаем за реально существующие предметы. Хотя они не более чем рефлексии. Божественное присутствует в каждой этой рефлексии. Но отдельно от этой рефлексии. Как присутствует? Рефлексия отталкивается от чего-то в божественном. Но в самой этой рефлексии божественного нет. Потому что это только рефлексия, отражение в нашем восприятии. И ангел воспринимает некую частность этого внутреннего. То есть в человеке намешано все, то есть внутри человека. Вот говорится, что он есть микрокосм, отражающий макрокосм. Но не только доброе, но и злое. Опять же, и все ады и так далее. То есть человек – это восприятие всего духовного мира. А духовный мир, он различен по степеням. То есть мы воспринимаем Господа не непосредственно, а через степени рефлексии. То есть вот эти так называемые сферы. Вот мы не можем, даже ангелы не могут непосредственно воспринимать Господа в творении, которым есть солнце мира духовного. А это восприятие для них умеряется сферами. То есть что такое сфера? Это как бы разбиение на отдельные частности, каждая из которых умеряем, то есть субстанциональность. И воспринимается не чисто Господь, а как бы уже через переотражение, через различные зеркала. А ангелы духовные воспринимают Господа через, только через ангелов небесных. А обитатели мира духов только через ангелов духовных, или даже духовно-природных, скажем так. А жители ада только через обитателей мира духов. Они непосредственно с ангелами не сообщаются. Человек же воспринимает все это вкупе. Но он воспринимает через нижних обитателей мира духов и вот этих вот демонов ада. То есть наша вселенная отражает все божественное. Каждый же ангел воспринимает только свой сектор. Вот этого солнца неба. Вот, вот почему он находится в частности. Но изменения в этом секторе оказывают непосредственное воздействие на его внутреннее восприятие и те рефлексии, которые формируют его так называемую духовную реальность. Поэтому изменения в этом секторе вызывают изменение сразу в его так называемой реальности мира. То есть у него меняется тело, меняются расстояния, меняются пейзажи, в которых он находится. А человек, в него как бы приходит все со всего. Но все настолько ослабленное, что даже если там где-то происходит изменение в каком-либо секторе, вот в эту общую картину это вносит очень незначительные изменения. И вся эта картина находится в его внутреннем восприятии, но ему она кажется застывшей, неподвижной. Поэтому рефлексии, которые он воспринимает как свою вот эту материальную реальность, они также кажутся застывшими, неподвижными. Эта реальность кажется застывшей, неподвижной, в которой происходят маленькие сомнения, изменения, которые ну, совершенно от его сознательности не зависят. Потому что если ангел контролирует те изменения, которые происходят внутри его самого, то человек этих изменений не контролирует. Их слишком-слишком много. И поэтому ему и кажется во внутреннем представлении, что он живет в некой внешней вселенной, которую он не в состоянии контролировать. Потому что это отражение того состояния, в котором он пребывает. По сути, когда говорится об отбрасывании тела, имеется в виду завершение формирования этого восприятия. Почему? Потому что восприятие частное может отталкиваться только от общности. То есть сначала человек, вот как в школе, скажем, человека, ребенка учат обо всем, но понемножку. А когда он растет, смотрит, какие его способности, ну, в нормальной школе, и начинают кого-то больше там на филологию переводят, кого-то на математику, кого-то на физику. И он уже отбрасывает, ему не нужно там вся эта филология, даже только какие-то общие воспоминания сохраняются о том, что он в школе какие-то стишки учил, все. А он сосредоточивается на физике, физика, и все. И тут другой наоборот, сосредотачивается на филологии, третий сосредоточивается на математике, четвертый на химии. Вот, он ушел вот в эти частности. А общности осталась только общая память, которая оказывает какое-то влияние. Но если он сейчас захочет вот вспомнить, например, математик, что там он в химии изучал, он же не вспомнит. Но вспомнит какие-то там отдельные предметы. И ему это и не нужно в его математике. Потому что все его сознание сосредоточено вот на этом частном его жизни. Но если бы не было обучения в школе, где его учили неким общностям, то из него бы на самом деле и хорошего математика бы не выросло. Потому что он был бы человек со свихнутым сознанием, который ничего кроме своей математики не знает и в жизни вообще никак не умеет ориентироваться. То есть это была бы разновидность математического безумия, а не, скажем, гений, сосредоточенный всем своим на математике. Так вот, если вернуться к Сведенборгу, пребывая телом или же восприятием чувственным, восприятие Господним духовным, Сведенборг имел из этого Господнего восприятия духовного постижение или же осознание смысла природного Ветхого и Нового Заветов из духовного восприятия, откуда он и мог воспринимать смысл духовного слова и облекать его в доступное своему, а также и всякого иного человека восприятию природному. То есть в рациональные формулы науки соответствия. Вот это очень важно понимать. Сведенборг воспринимал Ветхий и Новый Завет вовсе не по какой-то науке соответствия. Его вот это постижение природное, это вот как человек постижение природным берет и приносит на орбиту. И он с этой орбиты видал Солнечную систему, то есть подлинную внутреннюю реальность Солнца, вот этого слова, такой, как оно есть. И отсюда он его описывал. Но, когда он был в своем природном восприятии, вот он открывал слово, он все равно видел все эти истории. И тем более мы видим только эти истории, хотя мы можем пользоваться его формулой. Ибо мы, в отличие от него, даже выучив все эти формулы наизусть, все равно не воспринимаем, скажем, буквального смысла Ветхого Завета иначе, нежели он пребывает в букве своей. Мы можем, скажем, знать, что означает Исаак, что означает Исав, что означают там все эти деревья и колодцы. Даже если мы выучим Сванборга наизусть, мы будем постоянно его вспоминать, читая это. Но мы не будем видеть того, что видел Сванборг в своем чувственном постижении, когда в нем пребывало вот это божественное духовное постижение от Господа. Да, мы можем переосмыслять буквальные формы Ветхого Завета внутри себя, согласно формулам латинского слова. Мы можем, как конструктор ракет в предыдущем примере, руководствоваться именно этим переосмыслением при прокладывании нашего курса жизни согласно заповедям слова. Хотя они часто кажутся противоречащим, скажем, букве Ветхого Завета. Вот это была претензия, скажем, иудеев к христианам, а христиан к членам новой церкви, что они не следуют букве слова. И они доказывают, смотрите, вот в букве так сказано. Но у нас есть формулы, которые говорят, что это все видимость, что если мы хотим летать как надо, то надо руководствоваться не вот этим чувственным восприятием буквального смысла, а надо руководствоваться вот этими формулами, потому что они списаны сверху и отражают вселенную слово внутреннюю так, как она есть, а не так, как она кажется нам по видимости. Но и результат такого следования, естественно, у нас получается или должен получаться более удачным, чем если бы мы следовали своему прямому чувственному восприятию смысла буквального Ветхого Завета. Но тем не менее, при всем при этом, мы не воспринимаем всего этого находящегося там непосредственно, только по формулам. И даже более того, если бы нас, как того средневекового крестьянина, поместили бы в какую духовную ракету, значит, многие, кстати, неразумно напрашиваются, движимые чувством собственного несмирения, то мы бы все равно никогда не увидели бы единого слова Господнего в двух его смыслах. А по возвращении все равно видели бы две реальности слова. И на наше восприятие природной его реальности это не оказало бы ни малейшего влияния. Вот Сванборг, как тот конструктор-космонавт, был подготовлен, чтобы взлететь и привести правильное осмысление. А если человек не подготовлен, как того христианина, сунули в ракету, подняли, показали, опустили, он начинает что? Фантазировать. Он ходит и рассказывает фантастические истории. Вот в чем принципиальная разница между Сванборгом и целой бездной всяких визионеров, которые даже действительно своими для Сванборга ракету построил Господь по самым лучшим схемам, подготовил его и отправил. А тут человек где-то в огороде что-то себе мастерит, взлетает, часто не долетает, разбивается, это мы тоже знаем. Но даже если долетает и вернулся, то он не прошел всех этих институтов, академии и так далее. Он не может осмыслить и правильно передать того, что он чувственно там увидел. Ну и начинаются, а те, кто за ним следует, они, ну как же, вот он тоже там побывал, он тут же описал. Да, побывал, описал, и что? Более того, если бы даже мы сами там побывали, то это бы не оказало никакого влияния на наше осмысление Божественного Слова во всех его смыслах. Ибо, как в вышеприведенном примере, конструктор ракет, даже никуда не летая по своему образованию, будет владеть гораздо лучшим осмыслением астрономии и космогонии, даже если он никогда не покидал стен своего кабинета, чем средневековый крестьянин по впечатлениям своего чувственного восприятия, даже если его провести на звездолете по всей видимой Вселенной, со всеми ее звездами и с галактиками. Хотя у последнего при этом будет гораздо больше чувственного опыта, разумеется. Но вот уровень осмысления этого опыта будет крайне низким. А ценность качества этого осмысления будет практически нулевой. Что для него, что для тех, кому все это он потом будет рассказывать. Откуда и следует тот вывод, что, оставаясь на уровне чувственного восприятия, индивидуум не приобретает практически ничего, кроме существования. Качество же его существования зависит исключительно от уровня осмысления этого восприятия. Осмысление же должно производиться по правильным справочникам, курсам и, как говорится, спущенным сверху указаниям. Ибо у демонов ада восприятие совершенно такое же, как у ангелов неба. Их духовное восприятие или же их духовные тела ничем не отличаются. Что ангелы, что демоны ада воспринимают все именно из духовного восприятия. Отличается же качество их существования, которое зависит от осмысления воспринимаемого. Ибо ангелы неба это воспринимают по божественной перцепции. Небесные по перцепции, исходящей от их собственного волительного начала, которая в них есть небесное Господне, а духовное от перцепции, исходящей от Господнего духовного начала, которое в них принадлежит не их волительному, но исключительно и единственно Господу в той новой воле, которую он в их сознательной части в мире зачал. Демоны же ада обращают черной перцепцией, обладают черной перцепцией, проистекающие от их собственного волительного, извращенного и невозрожденного начала, или же начала неоживотворяемого Господом, а наоборот, в этом начале постоянно погибающего и умирающего. А так, восприятие у них все одно и то же. Духовное восприятие определенных Господней частностей от вечности. Дальше разговор на эту тему мы продолжим в следующий раз. Будет продолжение темы. Аминь.
Саша, можешь немножко чуть-чуть осветить значение слова рефлексия?
Рефлексия – это рефлексия слова рефлекта, отражение. То есть осмысление. Вот когда вот, знаешь, вот включили свет, вот лампочку включили, вот оно происходит от размышления. Вот ты размышляешь. Вот говорят, рефлексируешь. Размышление это, пожалуй, достаточно близкий аналог.
То есть это процесс?
Да, это процесс. Причем процесс именно сознательного анализа, синтеза и делания выводов. Кстати, рефлексия – это очень большая тема в латинском слове. Не, в латинском слове. Да.
Существующий. Да. Тоже большая. Значит, что я должен сказать?
Я, может, какие-то вопросы задать?
Вот, вначале.
Потому что потом будет.
Ну, во-первых, я скажу, правда, я многое слышал. И йога, и христианство, и редакционная работа великолепная стала. Большое спасибо. Это праздник идет. Вот, наверное, да, может, через тебя что-то такое хорошее будет. Я тебе бесконечно благодарен. Я не хожу по книгам собирать, но все одно из каких-то 20 минут все уложилось. Это первое. О том, что я это понял, я сейчас задам вопросы. Ты понял, что я понял и тоже по-своему. Значит, что я немножко не согласен, даже немножко очень кардинально согласен. Значит, у тебя не то, что чтобы ошибка вот как-то вот, ты в следующий раз уже на том честь. Вот в той схеме, вот тех, в том шкафе, ты говоришь и о живых, и мертвых, и о духах сразу. А надо разделить. Когда летит космонавт живой, воплощенный туда и обратно, у него одна картина итого, в итоге, отчет будет. Когда летит дух, у него другой, совсем другой отчет. Где? Он не нам скажет, он там скажет. Сведенборг был, он живой среди нас, но он-то там был в духе. Он там понимал одно. Здесь он написал, понимает там, тем умом небесным. А мы-то здесь, другое дело, ты об этом сказал. Но вот есть духи, ангелы, которые никогда здесь не были или не или были, но забыли, они ему говорят свое, он переводит на свой язык земной, переносит нам наша проблема, как ангелы реально видят Бога.
Так ты пойми, мы не можем видеть, потому что у нас нет этого духовного тела. Мы мыслим через, мы воспринимаем через вот это.
Вопрос.
И вот в этом как бы ценность латинского слова, что это редуктор. Вот знаешь, в машине коробка передач. Вот между двигателем и ходовой стоит коробка передач. Вот двигатель не включишь на колеса непосредственно, все разнесет, а сам погибнет. А через коробку передач происходит редукция. Так вот природное восприятие Сведенборга, специально подготовленное, было вот этим редуктором, этой коробкой передач. То есть вот смотри в этом примере, человек на ракете приносится, но приносится с тем же восприятием. Но что восприятие, что у природного, что у крестьянина, что у конструктора одно и то же. Но у конструктора постижение, это восприятие немного другое. То есть если бы любого человека взять из толпы и перенести туда, в Господне восприятие, в эту точку на ракете, он бы видел то же самое. Но как-то собака в анекдоте все понимает, а сказать не может. Передать он бы не смог. И потому что Сведенборг всю жизнь готовился, чтобы вот передать таким образом, чтобы мы, никуда не летая, изучая эти справочники, могли себе вырабатывать правильное восприятие такой цели, чтобы правильно вести себя вот в этой материальной жизни. Потому что мы пока как гусеница, которая ползает по листьям, хром-хром и питаемся. И нам надо правильно питаться, чтобы правильно закуклиться, чтобы из нас вылетела правильная бабочка, а не высыпалась пустая труха. То есть вот наша задача готовиться к закупливанию.
Да, да, я опередил мой вопрос. А вопрос вот такой. Вот была бы аналогия получше такая, что сидит король или королева Елизавета II, а к ней приехал пигмей из Африки, который такой жрал людей и жрал бананы. Но его перевезли, он не знает английского, он с трудом знает язык. Свой, не очень узкий такой словарный запас, 2-3 тысячи слов, это то можно, может, 500 слов. Но у него есть племя Турции, которое знает 5 тысяч слов, а около, с которым он контактирует. А с племенем Турции контактируют арабы, а арабы знают еще и английский. И вот переводчик, этот говорит, моя правда, что ты там объясняет, в чем твой смысл рая. И этот пигмей объясняет тутси-тутси, переводит арабу, араб переводит этому самому королеве. В чем рай его? В чем его беда и чем счастье? И вот когда этот предмет переезжает на службу королеве, как она себя должна вести с ним? Как с этим вот дикарем? Или дотягивать его на свой уровень. А он должен тут ходить рядом, подавать ей суп, подавать ей одежду, здороваться с ней, ну, вести себя среди дам, среди мужчин, природы. Вот конкретно на ассамблеях королевских, как он себя должен вести, на ее уровне или на своем? А вот это самое главное.
На том уровне, который он займет в иерархии. Он не может себя вести на уровне королевы.
Так.
Но он может занять при ее дворе определенное место. И вот должен дотянуть до этого уровня. Если он не дотянет, то его отошлют обратно.
Он не дотянет точно.
Не, ну почему?
Он пришел туда, она его должна судить. Вот Господь, он за что нас в котлы гонит? За то, что мы пигмеи, или за то, что мы здесь не справимся? За то состояние, или вот за это?
Постой, Господь... выслушай, вот последний абзац. То есть, когда приходит в том мире, что такое тот мир? Это фактически духовное восприятие.
Да.
Духовное восприятие, как природное восприятие, оно одно и то же. Что у демона ада, что у ангела высших небес.
А в чем проблема?
А разница в качестве этого восприятия.
В чем качество? Какое качество?
Потому что жизнь принадлежит только Господу. Жизни нет ни в демоне ада, ни в ангеле. Но когда приходит восприятие, когда ангел воспринимает Господа духовно, он обращает его восприятие в потоке света, добра и справедливости. А демон, когда в него приходит Господь с жизнью, он его убивает, распинает.
Кого его?
Господа.
А-а-а.
Превращает в себе в труп, в гниль, в разложение. И это все он выдает наружу, как свою, воспринимает уже как свою реальность.
И за это его судят?
Его не судят, его изолируют.
Чтобы он другим. Кто виноват? Кто, за что его? За то, что он такой, или за то, что он думает
там
так?
Не за что, а почему. Он не делал не в том, что он так думает. Он думает так, как он хочет. А хочет он так, как он себе выработал в этом мире. Воля. Вот воля все определяет.
А, хотение.
Да, хотение, хотение. Да.
А он хотение опирается на что? На сердце. На желание. Неразумное сердце.
На сформированный этот... То есть вот смотри, что такое воля в четырехмерном, так сказать, пространстве времени. Вот у тебя есть коробка, и в ней есть, скажем, камешки. Ты наполняешь. Она наполнена белыми, черными, серыми. Потом, ну там, например, бриллиантами и углем, кусками дерьма и так далее. Тебе досталась такая коробка. То есть видишь, открываешь, то есть так, бриллиант пойдет, рубин пойдет. Аметист пойдет, топаз, ну пусть будет топаз, ну это тоже красивенький, хоть и беленький, простенький камешек. А вот это дерьмо надо выкинуть, уголь мне тут не нужен, только пачкать, все выкидываю. Раз, собрали небольшую кучку выкинули. Это вот то, что происходит в том мире через опустошение. Вот человек, это вот коробка наполнена всем. А другую коробку выкидывали, 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 ничего не осталось. И коробку нафиг, мусорник. А хоть один маленький камешек беленький остался после. Ну хорошо, ну хоть знаешь, пошарился хоть шерсть стекло. Взяли, и потом этот камень как в кристалл поместили, вот он растет. Растет белый, простой, целовечный, но хороший кристалл. Вот так вот.
То есть там у этого пигмея есть возможность вырасти и нарастить?
Да,
есть,
да.
Если
да,
у него
да,
есть что?
Есть, хоть что-то есть, да.
Сейчас, сейчас, сейчас формулируйте вопрос. Он захотел этот собирать этот. А ты понимаешь, Саша, но ведь он захотел по естеству своему собирать уголь. Ну это для него нормальная вещь.
Да.
За что же его судить, что он, ну как?
Нет, так его ни за что, его почему? Ему 10 раз говорили, уголь не собирает, это все дерьмо, а дерьмо тем более не собирает. У него есть инструкция, коробочке всегда прилагается инструкция, что делать, что не делать. Даже атеисты, у них был там какой-то кодекс строителя коммунизма, их мама, папа учили, что по крайней мере хоть у своих красть нехорошо. Даже вот если в цыганской семье, если цыганенка поймают, он у папы что-то украл, как ему раздрючат, а? Потому что у своих красть нельзя. Он может и не знает, что вообще красть нельзя, но хотя бы потому, что у своих красть нельзя, инструкция была.
Да, коротко и ясно, правильно, да, молодец. Да, действительно.
Ну что, идем пить чай.